Я назвал эту серию проповеди «Роль благодати в жизни детей Божьих». Если вы прочитаете послание к Титу, то вы обратите внимание, как часто там есть слово «благодать» встречается в этом письме. И мы в следующий раз будем говорить о благодати. Практически в каждой проповеди мы будем говорить про благодать, потому что она, это знаете, когда русские знают, когда делают шашлык, то есть такой шпис, шампуры называют, шампур. И вот на него нанизывают мясо. Вот благодать, она вот как этот шпис, как этот шампур, который проходит через все письмо. И все, что говорит апостол Павел, оно все на него нанизано. И мы с вами в следующий раз посмотрим чуть-чуть больше, тронем благодати. Это слово, что это такое? Вот. Сегодня я первую проповедь. Цель и задача служения раба Божьего. Я буду говорить о первых трех стихах, но мы прочитаем первые четыре стиха. Каждое письмо, которое пишет Павел, раньше это было принято, и сегодня это тоже принято. Сегодня это у нас стоит на конверте. Павел начинает с того, кто пишет и кому пишет. Вот кто пишет, мы будем говорить сегодня, мы познакомимся с тем, кто пишет это письмо. А в следующий раз, если Бог даст, мы с вами поговорим о том, кому адресовано это письмо. Хорошо, итак, давайте мы с вами прочитаем первые четыре стиха. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих и по знанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего Бога, Титу, истинному Сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего». То есть Павел пишет, от кого письмо, и пишет, кому письмо. Это письмо он написал в 63-м году, и адресовано оно соработнику Павла Титу, которого Павел оставил на острове Крит для определенной цели. В 5 стихе мы можем с вами прочитать: «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное». Мы довершил, и мы об этом будем позже говорить. То есть Тит находится на Крите, они были там вместе с Павлом, и Павлу надо было идти дальше. Мы с вами можем прочитать в 3 главе, он пишет в 3 главе, в 12 стихе, что Павел находится в Никополе, в городе, в Греции. Павел пошел дальше и оставил там Тита. Там, скорее всего, в это время образовалась община, и Титу надо было поставить эту общину на ноги, то есть надо было что-то сделать определенное в этой церкви. А Павлу надо было идти дальше делать свои дела, он проповедовал Евангелие по всему тогдашнему миру. О том, кто такой Тит и в чем заключалась его миссия, мы будем в следующий раз говорить. Сегодня мы сфокусируемся на том, кто такой Павел и как он описывает себя и свое служение в этом приветствии. Центральная тема письма этого всего – роль благодати Божией, делающей детей Божьих способными производить добрые дела во славу Господа. Он фактически просит Тита сделать так, чтобы церковь начала функционировать, как она должна функционировать. И он объясняет, какими должны быть пресвитеры или пастыри церкви, как надо разговаривать со старцами, обращаться, как обращаться с молодыми, чему должны молодые, пожилые сестры учить молодых и так далее, как рабы должны относиться к господам своим, как относиться к лжеучителям, что с ними делать, надо им противостоять, не надо. Это все будет в этом письме. Итак, первый стих: «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа». Почему Павел не пишет «Павел христианин»? Он пишет «Павел раб Божий». Первые ученики Иисуса Христа стали называться христианами. Деяния апостолов 11:26 написано, что впервые ученики стали называться христианами. И скорее всего, что назвали их христианами как «шимфорд» по-немецки, как обзывательное слово. Представьте себе, если человек ходит и разговаривает только об алкоголе. Вот у него на уме только алкоголь, алкоголь и алкоголь. Там надо выпить. Там. Как вы его назовете? Алкоголик, правильно? Он же разговаривает только о алкоголе. Есть, например, мужчины, они разговаривают только о женщинах. Ты им еще не начни разговаривать, он сразу переводит к женщинам. Неверующий я сейчас имею в виду. Понятно, ему сразу приклеивают название. Да? Ему сразу назовут, я не буду говорить, как его назовут, вы все знаете, как его назовут. И другое, есть люди, которые только разговаривают про машины. Ты ему что-нибудь, любую тему заведи, он закончится она разговором о машинах. И то, их тоже будут называть там автолюбители или еще не знаю как-то. Каждого. То есть потому, о чем мы говорим, можно сделать вывод, кто мы. Так вот, те люди, которые жили тогда, первые ученики, они настолько ценили Христа и его благодать, что они говорили только о Христе. Это была как заезженная пластинка. Христос, чик-чик, Христос, чик-чик, Христос, чик-чик. Все, что они не делали, они говорили, почему? Потому что я люблю Христа, потому что Христос умер за меня, потому что Христос, Христос, Христос. И люди, когда стали с ними общаться, начали их обзывать. Они говорили, это христиане. Они одержимы Христом. Ты его куда ни ткни, что из него Христос вылазит и выходит со всех сторон. Это они сумасшедшие люди. Вы знаете, многие христианские течения именно получили свое название, потому что их обзывали. Или говорили, что они сумасшедшие. То есть христиан полагали, что это сумасшедшие люди, одержимые Христом, христиане. Вот точно так же появились пуритане. Когда-то в Англии пьюр, это по-английски пьюр, это чистый, пур. Знаете, такое немецкое слово, вообще-то оно английское. Пьюр. И вот эти люди, когда они стали читать Библию, они стали видеть, что англиканская церковь, англо-католическая церковь неправильно учит людей. И тогда они стали обращаться к Библии. Они хотели жить так, как Библия говорит. И они провозглашали такой святой, богобоязненный образ жизни, мы об этом тоже будем говорить. И люди, когда с ними общались, они всегда говорили, мы должны быть святые, нам надо, чтобы в нас видно было Христа. Их начали называть чистюли или пьюританс. Пьюр, пур, чистые. Они говорили, нам надо отделиться от греха, нам надо идти за Богом. И их начали обзывать. Сегодня, если перевести на русский, святоши, знаете, так, пьюританс такие. Святоши, знаете, святоши. Получили название до сегодняшнего дня, знают пуритане, которые жили в Англии. И благодаря им появились в Америке верующие. Потому что это пуритане, которых начали гнать в Англию, они стали переезжать в Англию. А как появились баптисты, слово? Это люди, которые стали говорить, что детское крещение – это неправильно. И нам надо перекрещиваться. И тех, кто начали перекрещиваться в греческом языке, в русском языке, где написано «крещение», везде в греческом стоит слово «баптицу» греческое. Это погружать. То есть любой грек, который хочет погрузить кого-то куда-то или чего-то во что-то, будет использовать слово «баптицу». Мне надо сейчас кисточку погрузить в краску, значит, он скажет, я ее сейчас буду баптицу, крестить я ее сейчас буду. Да? То есть нормальное слово для греков, для нас, конечно, как можно кисточку крестить? Это же нельзя. Вот. Так вот эти люди, они стали перекрещиваться сами, перекрещивать других. И их начали обзывать. И обзывать их стали анабаптисты, перекрещенцы. Анна – это пере. Анабаптисты, их начали обзывать, их начали гнать, их начали гонять. В итоге потом уже некого было перекрещивать, и всех людей, кто приходил, крестили только взрослых по вере, и их стали называть баптистами. Вот так появились баптисты. Почти все течения, которые появились, христианские, это шимфорты, это обзывательные слова, потому что люди об этом только и говорили. Вот интересно, как Павел называет себя. Он называет себя раб Божий. Вот когда вы знакомитесь с каким-нибудь человеком, вы пишете кому-то письмо или просто с кем-то знакомитесь, давайте познакомимся, раб Божий Иван Гернер. Вы так знакомитесь? Апостол Павел пишет письмо, и он хочет им сказать одну вещь. Я раб Божий. Павел называет себя раб Божий. Слово «раб» греческое – это «дулос» слово. Это слово «человек, принадлежащий как своему господину и исполняющий беспрекословно любые его пожелания». В немецких переводах это слово утеряло свое коренное значение. У кого-нибудь из вас стоит в Библии, что он пишет Паулюс Склавы Готес. Ни в одном переводе немецком. Вот это слово в немецком переводе и в английских переводах утеряло свою суть. Дело в том, что кнехт и склавы, они отличаются друг от друга. Кнехт, он может уйти. Он это слуга. А склавы – это раб. Раб неволен выбирать, что он будет делать и что он не будет делать. Если господин подошел к рабу и сказал, иди принеси мне два яблока, и раб скажет, А что это я пойду, два яблока? Пусть другой идет, несет. Я вообще сейчас другое хотел что-то сделать. Скорее всего, что этот раб будет казнен в лучшем случае. Это лучший вариант, если его сразу убьют. А то будут пытать и мучить, и объяснять, кто здесь господин, он или господин. Так вот, кнехт, слуга, он может сказать: не пойду, мне вообще не нравится у тебя здесь служить, я перехожу к другому господину. Он может бросить все, развернуться и уйти к другому работать. Вот в немецких не очень удачный перевод, и некоторые современные Библии уже переходят к правильному переводу «склавы». То есть Павел говорит, что он раб Господа, раб Божий. Я прочитаю о рабах в Древней Греции, из словаря я выписал. Раб считался собственностью, вещью господина. Личность его не играла никакой роли ни в государстве, ни в обществе, ни в семье. Все, что он приобретал, считалось собственностью хозяина. Интересно, если вы дальше почитаете в словарях, даже жениться или выходить замуж, господин выбирал, кто будет его женой, кто будет его, или будет его мужем, ее мужем. Раб – это была вещь. Такая же, как корова, такая же, как скотина, такая же, как стол, стул или все, что был точно так же раб. Так вот, представьте, апостол Павел пишет: «Я раб Божий». Представьте себе в то время, когда люди жили в то время, во времена апостола Павла. Тогда каждый раб хотел освободиться и стать свободным. Если бы вы в то время пришли и стали людям проповедовать: я хочу вам донести Евангелие, вам надо стать рабами. Как вы думаете, люди бы на вас отреагировали? А если бы вы пришли к рабам и сказали: вот ты раб, и я тебе проповедую не свободу, а рабство, я хочу, чтобы ты стал рабом Иисуса Христа. Как вы думали, было легко или сложно людям слушать в то времена быть рабом? Вот Павел, несмотря на то, что рабы были в таком положении, говорит: я раб Божий, я принадлежу Богу, и я готов исполнять любое его повеление. Но он не останавливается на этом, он говорит, что я апостол же Иисуса Христа. Апостол Иисуса Христа, апостол – это посланник. Но посланник не так, как ангел, а посланник в смысле, есть такое русское слово, уполномоченный. Те, кто плохо русский язык знают, это не тот, который уполномоченный. Да? Уполномоченный – это по-немецки «Beauftragte». Уполномоченный, говорит. То есть апостол Павел говорит, что я раб Божий, я беспрекословно исполняю любое Божие повеление, любое его желание. Но в то же время и посланный я Иисусом Христом, апостол, посланный Иисусом Христом, чтобы исполнять его определенное поручение. То есть апостолы, посланники, это были те, которые выполняли определенное поручение. Помните, может быть, вы смотрели старые сказки или смотрите сейчас иногда фильмы, когда люди в деревне работают и приезжает на коне кто-то и делает так, берет трубу, и вся деревня собирается. Называется по-немецки «Herold». Слышали такие? Я не знаю, как по-русски называется он. «Вестник». «Вестник» по-русски называется. Он приезжает и он открывает определенную грамоту и говорит, и начинает читать указ царя. И он не говорит: царь повелел, он говорит: я царь такой-то, такой-то. Что этот человек? Этот человек был послан по поручению царя для определенного поручения, апостол. Ему надо было определенную цель достигнуть туда, куда он приехал. И Павел, начиная свое письмо Титу, говорит о себе, дает себе два титула, кто он есть. Первое, раб, он подчеркивает абсолютную подчиненность Богу. А апостол – его свою власть. То есть Павел решил быть рабом Бога, однако апостолство он получил по Божьему избранию, получив определенную власть. Рабом мы можем захотеть стать, а апостолом-посланником мы не можем захотеть стать. То есть раб – это то, что я говорю, я хочу быть рабом. Если у вас есть скрипт, там стоит «Деяния апостолов», 9 глава, 6 стих. Когда слава Божия или Христос осиял Павла по дороге в Дамаск, то Павел сказал такие слова: «Что повелишь мне делать?» В Библии свидетелей Иеговы нету этого. И вообще, если у вас есть Библия свидетелей Иеговы, не читайте ее. Это уже давно не Библия. Это переделано, это непонятно, что уже стало. Тем более современно. Они их кожаные сейчас дарят, мне показывают. Кожаные дарят людям. Представляете, люди кожаную. Сколько стоит кожаная Библия? Бесплатно можно получить у свидетелей Иеговы. Я ее стал сейчас смотрел на прошлой неделе, читаю, думаю, ужас, ужас. И Христос там никак не Бог. Все, что хотите, только не Бог. А если Бог, то с маленькой буквы. Так. Апостол Павел говорит, что повелишь мне делать? То есть Павел, когда Христос, свет Христа сиял его, принял решение быть рабом Бога. И апостол, и Христос дает ему поручение в Деяниях апостолов. Он говорит что, в 15 стихе, что это избранный мой сосуд, чтобы язычникам возвещать славу мою. То есть апостол получил апостольство, власть. Бог делегировал, Иисус делегировал ему часть своей власти здесь, на земле. Как вы думаете, апостол Павел знал Тита или нет? Он дальше пишет, смотрите, 4 стих, Титу, истинному сыну по общей вере. Он знает его или нет? А зачем он пишет Титу, кто он? Он мог просто начать письмо, итак, Тит, здравствуй, это Павел, мы с тобой прекрасно знакомы, вот я тебе пишу, что тебе делать надо. Для чего вот это вот он пишет, что я раб Божий, что я апостол Иисуса Христа? Для других людей. Чтобы другие люди, слушая сейчас это письмо, понимали, кто обращается, к кому обращается и какое задание он ему дает. Это не просто какой-то Павел там пишет, это раб Божий пишет, которого Иисус уполномочил на определенное задание. Он дал ему быть апостолом язычников для того, чтобы он возвещал славу Божию язычникам. И вот представьте себе, какой-то человек читает это письмо, вот представьте, кто-то из нас, один Тит, и он где-то здесь находится, вот представьте, меня прислали, я читаю это письмо, Павел Божий, он объясняет, кто пишет все, вау, ничего себе, сам Павел, ого, раб Божий, о, апостол Иисуса Христа, и потом он будет обращаться к Титу, как он будет Тита называть, и для чего он будет к нему обращаться. То есть люди, которые читают это письмо, должны ясно были понимать, кто пишет письмо. Когда вам приходит почта? Вам приходит почта? Еще приходит почта в почтовый ящик? Скоро, наверное, уже приходить не будет. Вот когда она приходит, вы, если вам надо куда-то ехать, вдруг вы выезжаете, бывает иногда, и вы вдруг видите, как вам почта, полный ящик. И вы открываете почту, а вам жена говорит, перестань, не порть себе настроение. Не читай ее, приедем, потом прочитаем. И вы думаете, а вдруг там что-то важно? Как вы определите, важно или не важно? Вы думаете, ну если здесь есть хотя бы одно важное письмо, я его должен перед тем, как поеду читать. Вы будете определять по тому, кому написано, или по тому, кто его написал. Да? Представьте себе, у вас одно письмо, и там написано «Полицай НРВ». Полиция Норд-Рейн-Вестфалии, Северн-Рейн-Вестфалии. Вы его будете открывать или вы скажете, а, это не важно, через две недели с отпуска приеду, прочитаю. И кто-то скажет, от чего это будет зависеть, откроете вы его или нет? От того, как вы относитесь к отправителю, правильно? Или другое какое-нибудь, например, джоб-центр, бюро по трудоустройству. Да? Или, например, будет из суда письмо лежать. То есть от того, кто будет... Или представьте, это ваша мама. Вы видите, мама письмо прислала. А, ладно, через две недели с отпуска приеду, вместе с полицейским прочитаю. Я думаю, наверное, нет. От того, кто пишет, будет зависеть, важно оно или нет. И поэтому Павел ставит первую печать. Это кто пишет письмо, и мы дальше еще поговорим. И далее апостол Павел начинает описывать свое апостольство. Давайте посмотрим. Итак... Павел, раб Божий, апостол Иисуса Христа, по вере избранных Божьих, по знанию истины, относящихся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный Слове Бог прежде вековых времен. Дело в том, что Библию переводили в Новый Завет с греческого языка. На греческом языке некоторые слова имеют 2, 3, 5, а то и 8 значений. И каждому переводчику надо голову сломать, чтобы знать, какое слово написать. Когда мы читаем с вами по-русски, не совсем понятно, что здесь имеется в виду. По-немецки зависит от того, какой вы перевод читаете. Если вы читаете старые переводы, Шлахтер, Лютер, Эльберфельда, тоже не совсем понятно. Если вы откроете новый перевод Ноя Гемфа Уберзецу, то там написано следующее. Кто немецкий понимает, слушайте. Mein Dienst als Apostel soll dem Glauben derer zugute kommen, die Gott erwählt hat und dazu beitragen, dass die Wahrheit erkannt wird, die Wahrheit, die uns lehrt, in Ehrfurcht vor Gott zu leben. Кто понимает немецкий язык? Вдруг, ага, не по вере избранных, а к вере избранным. Другими словами, апостол Павел говорит следующее. Он говорит, я раб Божий, апостол же Иисуса Христа для веры избранных Божьих и познанию истины, относящейся к благочестию. Он говорит, что Бог избрал его и поручил ему апостольство для того, чтобы избранные Божии узнали о вере Иисуса Христа, чтобы он их привел к вере. И не только привел к вере, но следующее, чтобы он их научил или объяснил им, что значит познание истины. И мы сейчас будем с вами говорить, чтобы они научились благочестию. Первое, он говорит, что евангелизация, то есть Бог, Иисус Христос, дал мне поручение или уполномочил меня евангелизировать, приводить к вере избранных Божьих. Второе, ученичество, обучать к познанию истины Божьей. И цель же спасения избранных – изучение этих истин, благочестивая жизнь и надежда вечной жизни. Давайте еще раз прочитаем. Итак, апостол Иисуса Христа по вере избранных Божьих или к вере избранных Божьих и познанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный Слове Бог прежде вековых времен. Итак, Павел говорит следующее. Я раб Божий, а Иисус Христос уполномочил меня, чтобы те, кого Бог избрал от создания мира, до создания мира, чтобы я их привел к Богу. И не просто привел к Богу, а чтобы они научились познавать истину. И не просто познавать истину, а чтобы познанная истина привела их к благочестивой жизни. Мы сейчас посмотрим с вами эти слова, что они означают. И не просто благочестивой жизни, а чтобы они научились ждать Иисуса Христа, ждать вечной жизни. Посмотрите, первая цель веры и познания истины – благочестие. Это слово встречается 3 раза в этом письме. Первый стих мы читали, 8 стих мы будем в следующие разы говорить. Чтобы пресвитер был странолюбив, любящий добро, целомудренный, справедлив, благочестив. Это какой благочестив? И далее это слово еще встречается в 12 стихе 2 главы. Благодать пришла, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем мире или в нынешнем веке. Жизнь в благочестии – это жизнь в страхе Божьем, уважении к Богу, почтении к Нему, в осознании ответственности перед Богом. Если учитывать все производные греческие этого слова, значение этого слова получится примерно следующее. Благочестие – это почтительное отношение к Богу, доставляющее Господу радость через исполнение Его заповедей. Вот здесь сидят люди, которые уже верующие. Здесь сидят люди, которые еще не решили, буду я верующим или не буду я верующим. Есть люди, которые думают. Есть, которые спасены, но не сильно видно, что верующие. Ну, по крайней мере, где происходит познание истины, где мы разбираем эти библейские истины, их не видно. Поэтому не всегда понятно, хотят они изучать эти истины или нет. И следующее. Вот когда, если вам подойдет кто-нибудь, вот каждый, кто здесь сидит, если вам подойдет кто-нибудь и спросит, для чего тебя Бог спас? Если вы ответите, чтобы я не попал в ад, значит, вы промахнулись 100 метров от цели. Вы стрельнули, но попали, скорее всего, в другую сторону. То есть ваша пуля улетела обратно. Где здесь написано, что Павел проповедует Евангелие для того, чтобы люди не попали в ад? Смотрите, цель апостолства Павла – привести людей к вере. Вот они пришли к вере. Чтобы они, придя к вере, научились познавать истину. И эта жизнь познания истины привела к тому, чтобы они начинали жить богоугодной жизнью и надеяться на Бога, что Он придет, или ждать Христа. Вот положите руку на сердце, не надо отвечать. Кто хочет, чтобы Христос пришел? Не надо отвечать. А кто хочет, чтобы он сейчас пришел? Вот сейчас, не надо поднимать. Вот прямо сейчас, в эту минуту. Я знаю, как один пастор проделал эксперимент. Он говорит, кто собирается на небеса? Я как-то уже рассказывал, вся церковь подняла руки. Он говорит, а кто прямо сейчас? И больше половины рук опустились. Ждем мы этого? Если мы не ждем, у нас проблемы с благочестивой жизнью. Если у нас проблемы с благочестивой жизнью, у нас проблемы с познанием истины. Если у нас проблемы с познанием истины, у нас проблемы с верой. Что-то не работает, что-то в этой цепочке не функционирует. Это очень интересная вещь. Давайте прочитаем, как говорит неверующий о слове благочестия. Акцент при толковании этого слова в библейском контексте следует делать не на внешние действия или предписания, посредством которых человек якобы может заслужить благосклонность Бога, а на внутреннее состояние страха Божьего, постоянного осознания приоритета Божьей воли в жизни верующих, которым и определяются поступки христианина. Вы еще держитесь на стуле? Это пишут неверующие. Я вам прочитал из словаря неверующего. Это люди, которые не знают Иисуса Христа. Я еще раз повторю, чтобы медленно. Акцент при толковании этого слова, благочестие, в библейском контексте следует делать не на внешние действия или предписания, посредством которых человек якобы может заслужить благосклонность Бога, а на внутреннее состояние страха Божьего, постоянного осознания приоритета Божьей воли в жизни верующего, которым и определяются поступки христианина. Другими словами, Павел говорит, что благочестие – это не когда я бегаю и что-то делаю, а благочестие – это мое внутреннее состояние сердца. Я хочу быть угодным Богу. Я хочу прожить день так, чтобы Бог улыбался в конце этого дня. А не так, чтобы он за голову держался. Ма-ма-ма-ма-ма. Еще мы как-то с тобой один день прожили. Выжить бы завтра. Чтобы Бог радовался, когда он видит нашу с вами жизнь. Бог избрал до создания мира людей, которые будут спасены через смерть Иисуса Христа, для того, чтобы они проводили святую и беспорочную жизнь на грешной земле. Жили достойно Евангелия Иисуса Христа в единстве, быв приготовлен на всякое доброе дело. Одно только место прочитаем послание к Ефесянам. Я вас хочу еще сразу предупредить. Если мы будем с вами в Ветхом Завете проповедовать из Нового Завета, вернее, не из Ветхого, мы будем очень много читать Библию, потому что Павел проповедует учение. И это проповеди будут немного другого формата. Давайте откроем с вами послание к Ефесянам, где Павел ясно утверждает о том, что Бог избрал людей до создания мира для того, чтобы они жили благочестивой жизнью. То есть Бог вас спас в первую очередь не для того, чтобы вы не попали в ад. Это может быть в десятую. Давайте прочитаем. Итак, Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе. Послание Ефесянам, 1 глава, читаем 1-4 стиха. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небеса, так как Он избрал нас во Христе, в Нем, прежде создания мира. И здесь стоит цель для чего? Чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Бог избрал нас не для того, чтобы мы не попали в ад. Конечно, мы не попадем в ад, избранные Божьи в ад не попадают. Он избрал нас для того, чтобы мы были святы и непорочны, чтобы люди, встречаясь с нами, могли узнать Бога, увидеть в нас характер Бога. Я уже как-то приводил этот пример. Помните, в России раньше мы получали подарок на Рождество. Кто помнит в Советском Союзе, как мы получали... Не на Рождество, что я говорю, на Новый год. На Рождество только можно было по шее получить верующим от коммунистов и от парторгов. Получали подарок. И вот этот подарок нам давали, и мы туда заглядывали. Апельсинка, если кому повезло. Яблоко на декабрь. Некоторые машут, говорят, помните, были яблоки? В декабре яблоко. Что это вообще? Это же не в Германии. Да? Зимой вкуснее яблоки, чем летом. И вот там может быть какая-нибудь печенька, конфетка, может какая-нибудь там еще, я не знаю, что-то там еще было. И мы так радовались. Вот Бог дает точно самое, такие же подарки людям. Подарок дает человеку, искупленному. Так вот, не попасть в ад – это один из этих компонентов этого подарка. Но это не главное. То есть это один из компонентов. И Павел ясно говорит об этом, что он избрал нас для того, чтобы мы свято и непорочно жили в этом мире. Вы можете дома прочитать Филиппийцам 1:27, только живите достойно благовествования Христа. И 2 Тимофея 3:17, где он говорит, чтобы вы были приготовлены на всякое доброе дело. Итак, давайте мы с вами посмотрим, как это функционирует. Итак, план Бога. Бог приготовил план, о котором Павел говорит в послании к Титу. Избрание приводит к спасению. Спасение продолжается ученичеством. После того, как человек начинает учиться, он начинает жить благочестивой жизнью. Ученичество ведет к благочестию. А благочестие – к жизни вечной. И Павел, рисуя вот эту цепочку в послании к Титу, говорит о том, что невозможно отсюда вытащить какой-нибудь. То есть некоторые говорят о том, ну я же спасенный, какая разница, как я живу? Где об этом говорит Павел? Благочестие не подразумевает, что я живу, как я хочу. Благочестие, благочестивая жизнь не подразумевает, что я что хочу, то и делаю. Потому что, познавая истину ученичества, мы с вами увидим, что Бог говорит, обращаясь к нам, говорит, делайте так, как я хочу, а не так, как вы хотите. И жизнь вечная, мы сейчас поговорим об этом. Итак, благочестие – это жизнь, угодная Богу. Другими словами, сделал я что-то, я спрашиваю, Господи, перед тем, как делать, мне надо это делать или нет? Если я делаю, то я говорю, я надеюсь, что тебе это будет нравиться. А если нет, ты скажи мне, я переделаю. То есть благочестивая жизнь – это хождение перед Богом. На латыни называется «coram Deo» – хождение перед Богом. Именно для того, чтобы избранные Божии услышали о Христе и в нем познали истину, и избрал Иисус Павла быть своим апостолом. Вторая цель, которую мы видим с вами в послании Титу, то есть первая цель спасения ученичества – это благочестие, и вторая цель спасения ученичества – это надежда в жизни вечной. Павел писал в Коринф, что люди, которые нуждаются во Христе только для благополучной жизни на земле, очень несчастны. Давайте с вами откроем, прочитаем 1 Коринфянам, 15 глава, 19-21 стих. 1 Коринфянам, 15 глава, 19-21 стих. Первое послание Коринфской церкви, 15 глава, 19-21 стих. В этой главе Павел объясняет воскресение Иисуса Христа, что были люди, которые в церкви не верили в воскресение Иисуса Христа. И вот он говорит, первое послание Коринфской церкви, 15 глава, 19-21 стих. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков, он пишет верующим. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Смотрите, что говорит Павел. Он обращается к людям в церкви и говорит, я знаю, что здесь есть люди, которым Христос нужен только для этой жизни. Помоги, дай, успокой, помири, прости, дай, помоги, помоги, дай, прости, помоги. И он говорит, если вы или мы надеемся на Христа только в этой жизни, то мы несчастнее всех человеков. Проповеди, провозглашающие земное богатство, успех и здоровье, никогда не смогут дать людям счастье. Это мираж, который предлагается сегодня по многим даже христианским каналам. Некоторые люди говорят, я купил телевизор, чтобы смотреть христианские каналы. Я говорю, Боже, упаси тебя их смотреть. Смотри лучше новости. По крайней мере, будешь больше о небе думать. Там столько страха, горя, убийств и смерти, что ты быстрее покаешься, чем через христианские каналы. Как правило, на христианских каналах выступают проповедники, предлагающие людям, пришедшим к Иисусу Христу, здоровье, успех и благополучие. Но Павел говорит, кто это так живет, тот несчастнее всех людей. То есть эти проповедники проповедуют людям горе, выдавая это под маску Евангелия. Бенни Хинн, один из лидеров в христианстве современных, я его цитирую слова. Я хочу, чтобы это случилось сейчас. Я хочу это видеть сейчас. Я устал слышать о золотых улицах на небесах. Мне не нужно золото на небе. Мне оно нужно сейчас. Проповедник. По данным организации MinistryWatch.com, зарплата Хина находится где-то между полумиллионом и миллионом долларов в год. Он также получает авторские гонорары от продажи своих книг. Личные дополнительные случайные доходы для Хина и его семьи и его окружения включают еще и домик у моря стоимостью 10 миллионов, частный самолет с ежегодными эксплуатационными расходами примерно 1,5 миллиона долларов, внедорожник Мерседес и легковую автомашину кабриолет с откидным верхом, каждая стоимостью около 80 тысяч. И это не проблема, что Бенни Хин такой богатый. Не проблема в том, что проповедники Евангелия благополучия богатые. Не в этом проблема. Некоторые могут сказать, какое тебе дело, сколько Бенни Хин получает. И действительно, мне до этого дела нет. Пусть Господь благословит его все получения. Проблема в том, что эти проповедники представляют людям лживого Бога. Их Бог готов лишь только тогда благословлять людей, когда они отдают огромные суммы денег в карманы целителей. А за меру духовного роста они выдают благополучие, богатство и здоровье. Они говорят, что Авраам был богатым. Правильно? Значит, если вы дети Авраама, вы должны быть богатые. Посмотри, на какой машине ты ездишь. Посмотри, какую одежду ты носишь. Посмотри, где ты работаешь. Посмотри, что ты ешь. Люди, встретясь с тобой, не узнают никогда, что ты дитё Авраама. Ты же нищий, нищета. Хочешь иметь богатство? Клади сюда деньги. Чем больше вы положите денег в мой карман, тем больше Бог даст вам денег. Знаете, как проповедовал однажды один проповедник, не буду называть его имени. И он приехал в одну маленькую церковь и спрашивает у них, почему к вам не приезжают Бенни Хин и другие проповедники, великие, мощные проповедники, избранные помазанники Божии, они их называют. Знаете почему? Потому что у вас аэродром маленький. Сколько денег вы жертвуете? Вот я к вам приехал, сколько вы мне денег пожертвовали? Но кто к вам прилетит? Какой самолет, большой лайнер залетит на ваш аэродром? Вы сначала аэродром большой сделаете, чтобы взлетную полосу, чтобы на них большие лайнеры могли пролетать. Он имеет в виду, что вы денег сколько жертвуете? Так кто к вам приедет за $200 проповедовать? Вы приготовьте хорошую посадочную полосу, а так вам большой лайнер прилетит. Проблема в том, что они обманывают людей, представляя Бога неправильным. Но Библия говорит, что самая большая радость жизни верующих не то, что Бог заботится о верующем сейчас, окружая его со всех сторон, что является истиной само по себе. Это радость для нас. Мы знаем, что Бог охраняет нас, мы знаем, что Он заботится о нас, мы знаем, что Он все, что мы просим, по воле Бога Он нам даст. Это истина. Но самая большая радость не в этом. Самая большая радость верующего в том, что после смерти он войдет в присутствие святого Бога. Вот в чем радость. Поэтому Павел пишет, радуйтесь не со Христом всему, что вам дал Христос, а радуйтесь во Христе. Смотрите, как пишет апостол Павел об этом. Мы уже с вами читали Ефесянам 1 глава. Я еще раз туда вернусь. Ефесянам 1 глава. Послание Ефесской Церкви, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением на земле». У вас так написано? А как? Ну что это за радость? Бог мне там в небесах богатство дал. Ну а я его даже потрогать не могу. Мне бы сейчас его потрогать. Они говорят. Павел говорит, радуйтесь о том, что небо ваше. В Откровении написано, побеждающему дай сесть на троне моем, говорит Иисус. Братья и сестры, кто из вас думал, вот я вздохну когда-нибудь последний раз, выдохну и больше не вдохну, и что потом будет? Кто из вас думал, что если вы пройдете все до конца, Иисус встанет с трона своего и даст вам посидеть? Царь царей, Господь Господь, скажет, садись, верный и добрый раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставил. Сядь, посиди на моем троне. И при одной этой мысли у меня мурашки уйдут. Я на троне? Царя, царей, Господа, Господа, Господь, только не я. Павел не заканчивает в Ефесянам это. Вторая глава, посмотрите, вторая глава с 4 по 10 стих. «Но Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять, исходя из 1 главы 3-4 стиха, до создания мира». Апостол Павел говорит: радуйся не в том, сколько у тебя денег. Если у тебя они есть, пусть Бог тебя благословит с этими деньгами, тратить их правильно. А радуйся о том, что ты уже сейчас находишься на небесах с Иисусом Христом. Братья и сестры, как вам чувствуется на небесах? Апостол Павел говорит, что мы сейчас сидим там. Но мы говорим: нет, Павел, мы сидим здесь. И завтра у меня реально проблемы будут. Как я буду смотреть на проблемы завтра, если я знаю, что я уже сейчас сижу там на небе, в духовном смысле? Как я буду к завтрашним проблемам относиться, если я знаю, как бы эта ситуация завтра не решилась, даже если меня убьют? С неба меня снять никто не сможет. Кто может оторвать от любви Иисуса Христа, Римлянам 8 глава? Никто. Бог определил нас делать добрые дела, независимо от того, богаты мы или бедны, здоровы мы или больны, успешны мы или неуспешны. Филиппийцам, давайте откроем Филиппийцам, посмотрим, что Павел говорит там. Рядышком с Ефесянами, если у вас было открыто. Послание к Филиппийцам – это одно из самых неудобных мест Библии для проповедников Евангелия благополучия. Я ни разу ни одной проповеди не слышал, чтобы они проповедовали про это. Чтобы призывали людей научиться в бедности хвалить Христа. Вы слышали? Кто смотрел эти каналы? Хоть одну проповедь. Вот ты бедный сидишь, у тебя денег нет. Не надо жертвовать сюда. Научись без денег прославлять Бога нищим там, где ты находишься. Вы хоть раз слышали? А ведь это же Евангелие. Давайте посмотрим, что говорит Павел. Итак, послание к Филиппийцам, 4 глава, с 11 по 13 стих. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот 13 стих они проповедуют, но вкладывают совершенно не то, что туда вкладывал Павел. Все могу, и они начинают всякое к этому все приплетать, но не то, что говорил Павел. Павел говорит: все могу. И перед этим он объясняет, что это все. Есть деньги. Слава Богу, я знаю, как ими пользоваться. Вы знаете, почему многим из нас Бог не дает денег? Как вы думаете? Вот есть среди нас люди, которые от зарплаты до зарплаты живут или ждут 31 числа каждый месяц. Обычно у этих людей быстро Новый год приходит. Потому что 5 числа уже ждут 31-го. Когда опять зарплата придет? Потому что то, что получают, как-то хватает на эту жизнь. Когда же будет следующая зарплата? Раз следующая зарплата, через неделю следующую ждут. А там еще 3 недели ждать. Бог часто не дает нам денег, потому что Он знает, что мы с ними не справимся. Сколько выигравших миллион миллионеров реально сейчас живут? Посмотрите статистику. Как правило, заканчивают психиатрией, алкогольными зависимостями, наркозависимыми или в гробу. Те, кто вот так вот получили миллион. Сейчас многие люди не могут обращаться с деньгами, и Бог говорит: тебе не надо денег. Тебе денег не надо. Но некоторые призывают к тому, что все-таки надо выпросить у Бога этого всего. Мы не найдем с вами в Библии ни одного упоминания наглой лжи лжепророков о том, что духовный рост меряется материальным состоянием верующих, их здоровьем и успехом. Это, извините меня за такое выражение, это наглая ложь с кафедры, которую проповедуют некоторые люди. Они говорят, что чем больше у тебя денег, чем успешнее ты живешь, и тем здоровее у тебя жизнь, тем ты больше благословен Богом. Мне приходили верующие и рассказывали, что они болеют, но они не могут в церкви сказать об этом. Потому что в их церкви нельзя говорить, что ты болеешь. Если ты болеешь, у тебя проблемы с духовным ростом. У тебя есть какой-то скрытый грех, его надо найти, покаять. Выжить его откуда-то там. Ну, любой из нас можно выжить тысячи грехов. Вам даже не надо думать так, а в чем же я согрешил на этой неделе. В общем, надо что-то найти, искоренить, и все будут ждать. И если ничто не сработает, значит, вера твоя будет плохая, раз ты болеешь. Но кто-то плохой. Но в Библии этого нет. Многострадальный Иов, который получил болезнь от Бога, кстати, славит Бога и восхваляет имя Его. И вы не найдете, чтобы он просил у Бога здоровья в этой молитве. Он просил у Бога присутствия Бога. Вот я хочу одного – общаться с тобой. Почему ты молчишь? Бог восстанавливает его, дает ему здоровье, дает ему успех, денег и все остальное, но перед этим воспитав его сердце. Вопрос. Однако миллионы людей слушают проповеди их, жертвуют им деньги и всю свою жизнь вымаливают у Бога благополучие, успех и здоровье, совершенно не желая учиться, подобно Павлу, быть довольным тем, что имеет. 1 Тимофея 6:37 написано: «Великое приобретение – быть благочестивым». А в немецком написано: «И испытывать от этого удовольствие». Смотрите, Павел говорит: «Великий выигрыш, гивин». Он говорит, если человек живет богоугодной жизнью и от этого наслаждения испытывает, что он живет богоугодной жизнью, он говорит, он выиграл очень много. Это самый великий выигрыш, который может получить человек на этой земле. Как только в жизни таких слушателей врываются буря, они, разочаровавшись, уходят от Бога, не оправдавшего их надежд и ожиданий и не удовлетворивших их просьб. Я уже рассказывал, у меня есть один друг, который ушел от Бога, слава Богу, Бог его вернул назад, просто потому, что Бог не дал ему жены. Он столько лет просил, молился, и людей просил, и разные церкви, и Бог не дал ему жены, и он ушел, начал пить. Слава Богу, Бог вернул его назад, он сейчас верующий, и, наверное, даже радуется, что у него жены не было. По крайней мере, никто не пострадал в его присутствии, скажем так. Бог знает, кому что надо, и когда люди задают вопрос, что мне делать, мне всегда хочется задать вопрос другой. Тебе надо сейчас позаботиться о том, чтобы ты в этой ситуации был благочестивым, богоугодным. Ты сейчас богоугодную жизнь ведешь или нет? Ждешь ли ты сейчас Христа? Послушайте, цель Евангелия не привязать людей к земле и ее благам, а отвратить сердце человека от мира и соблазнов по направлению к небу, где находится святой Бог и его Сын, наш Господь Иисус Христос. Еще раз. Цель Евангелия – не привязать людей к земле и ее благам, а отвратить сердце человека от мира и соблазнов по направлению к небу, где находится святой Бог и его Сын, наш Господь Иисус Христос. У вас, если открыто Филиппийцам, переверните в русской Библии одну страничку, Колоссянам 3 глава. Колоссянам 3 глава с 1 по 3 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите богатство. Нет, все говорят, у кого Библия открыта. То ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. А горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Павел разбивает проповеди этих лжепророков, которые проповедуют богатство. А горнем помышляйте, а не о земном. Отвратите сердце от земли к небу. Переведите его туда и подумайте, как здорово попасть на небо однажды. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. И в Ефесянам он говорил, что в Боге сокрыта она там, на небесах. Итак, избрание ведет к спасению. Спасение ведет к ученичеству. Ученичество делает способным верующих вести богоугодную жизнь. А богоугодная жизнь заканчивается жизнью вечной. Павел был абсолютно уверен, что эта цепочка 100% сработает в жизни каждого верующего человека. На каком основании базировалась его уверенность? Давайте посмотрим. Титу, он отвечает на это дальше. Посланию Титу вернемся с нами, который у нас главный текст. Он говорит дальше. Итак, Второй стих. «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен». Смотрите, его уверенность базируется не на чем другом, как на ком. На Боге. Бог – его фундамент. И его слова, которые он обещал прежде вековых времен. Мы уже читали с вами, что Павел цитировал это. Которую Бог обещал. Вопрос, если Бог что-то обещал, может ли случиться так, что либо он забудет, либо не справится с обещанием, либо передумает? Как вы думаете? Да или нет? Если Бог сказал, что вы это будете иметь, значит, Павел исходит из того, что значит это будет. Интересное выражение слова по-русски стоит «неизменный», которое в русском языке обозначает «неизменяемый», «непеременяемый». Да? Но это слово в оригинале имеет более широкое значение. Его можно перевести как «тот, кто никогда не лжет или кто не может или не имеет способности лгать». Немецкие переводы так и переводят это слово, которое дословно означает «нелживый Бог». В немецких переводах написано «Gott, der nicht lügen kann». Или Лютер говорит «Gott, der nicht lügt». То есть Павел говорит, Бог обещал до создания мира привести нас в Царство Небесное свое. А он не умеет способности врать, лгать. Поэтому я строю свою логику на словах этого нелживого Бога. Иезекииля 17 глава, 24 стих написано, «Я Господь сказал и сделаю». Иова 42, 2. Иов говорит, «Намерение твое не может быть остановлено». Попробуйте противостоять Богу. И Бог не просто обещал жизнь вечную людям, а обещал тогда, когда еще не существовало ни земли, ни звезд, ни неба, ни даже времени. Об этом говорит Павел, мы с вами читали об этом. Представьте себе, не было ничего, и Бог говорит, я изберу людей, которые будут вечно жить со мной. И начинает свой план спасения осуществлять на этой земле. Какая надежда, какая уверенность, какая сила, какая мощь в словах апостола Павла. Представить только гарантии вечной жизни является никто иной, как сам Бог и его вечное непоколебимое слово. Дальше Павел продолжает. Значит, он говорит, что Бог однажды обещал это. И третий стих. «А в свое время явил свое слово в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога». Обратите внимание, что Бог открыл эту истину тогда, когда пришло время. Не раньше и не позже. И провозгласить это обещание Бог поручил Павлу. Именно поэтому Бог и доверил Павлу стать автором половины книг Нового Завета. В Новом Завете 27 книг, 13 из которых написал Павел. Как вы думаете, почему избрание Божие, предизбрание Божие, больше всего об этом пишет Павел? Потому что Бог ему дал поручение, чтобы эти слова, которые были сказаны до создания мира, он открыл ему эти слова и сказал, донеси их, теперь пришло время, чтобы люди знали об этом. Мы с вами в прошлый четверг читали о церкви. Тайна, да, кто был в четверг? Тайна, которая была сокрыта от прежних времен. Бог доверил Павлу рассказать об этой тайне, открыть ее и сделать ее доступной своим людям. Это колоссальная благодать и ответственность написать 13 книг из 27 Нового Завета. Начав с того, что Павел полностью подотчетен Богу и имеет власть от Иисуса Христа быть его уполномоченным, Павел заканчивает этой же истиной. Посмотрите, начал с того, что он апостол, раб Божий, апостол Иисуса Христа, и заканчивает, Бог повелел мне через проповедь донести эту истину до людей. Друзья, у нас нет больше никакого основания не доверять Писанию, а вот словам многих проповедников надо ставить под рентген писем апостола Павла, получившего от Бога власть записать истину предизбрания Божьего и сохранения святых на вековые времена. У Бога есть план, который он непременно осуществит, и об этом Павел писал, например, филиппийцам. У многих в нашей церкви один из любимых стихов, 1:6, наверное, многие его «Будучи уверен, что начавший вас доброе дело совершит его до дня пришествия своего». Да? Смотрите, он не говорит, что тот, кто начал вас доброе дело, вы только смотрите, не потеряйте это, а то и, глядишь, и не докончит он. Нет, тот, кто начал эту цепочку, он, Павел говорит, он, я уверен, что он завершит его и доведет вас туда. И да, только он дальше пишет, только живите достойно благовествования вашего. Очень интересное послание филиппийцам, которое он пишет. Он ободрял верующих в Филиппах жить благочестивой жизнью. Именно эта истина вселяет надежду каждому, кто посвятил свою жизнь Богу, став его рабом. Тот, кто исполняет поручение Бога проповедовать миру Евангелия, пребывает в учении апостолов, стремится жить богобоязненной жизнью и ждет жизни вечной в пришествии Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, послание к Титу – это очень мощное послание. Я вас мотивирую прочитать на этой неделе послание к Титу. Попробуйте прочитать его, нанизывая его на этот шпур, на этот шампур благодати, на этот шпиц, как говорят немцы. Каждую истину, которую будете встречать, попробуйте его нанизывать на эту благодать. Мы в следующий раз с вами поговорим о Тите, об этом Титусе, как он на греческом его звать, и о том, что желает апостол Павел с первых слов своему соработнику, своему служителю или служителю Христовому, для того, чтобы он мог Церковь Божию поставить на ноги, вооружив всех верующих, для того, чтобы они могли служить Богу, служить Иисусу Христу и прославлять Его жизнь. Я желаю нам всем, чтобы Бог нас благословил верить в Бога Павла, а не в Бога, проповедуемого некоторыми проповедниками. Стремиться жить так, чтобы наша жизнь вызывала улыбку на лице Христа на небесах, чтобы Бог, смотря на нас, видел в нас Иисуса Христа, и чтобы мы понимали, что когда Бог смотрит на Голгофский крест, Он видит там нас. И последнее, перед тем, как мы будем молиться, я еще хотел обратиться, сказать тем, кто здесь находится, может быть, вы не знаете Бога. Может быть, вы тянете и не знаете, принять вам решение прийти ко Христу или нет. Я призываю вас, подобно как это делал Павел, придите к Богу. Бог повелевает ныне всем и повсюду покаяться, говорил Павел. Обратитесь ко всему Богу. Он гарантию дает вам, что Он вас спасет и приведет к жизни вечной. И второе, может быть, среди нас есть люди из других церквей, или, может быть, вы еще не крещенные, хотите крещение принять или присоединиться к нашей церкви. Придите к нам, обратитесь к нам, поговорите с нами. Мы поможем вам сделать и этот шаг. Пусть Господь благословит нас с вами верить в Бога Павла, любить Его и изучать Его послание, этого выдающегося человека, который жил последователь Иисуса Христа на земле. Давайте встанем и помолимся.